Так вот, женщины, давайте, значит, окей, я объясню здесь. Венеция, когда шена локе аватену, кеможе неймар, ваи баямим арабим агэм, ваямат мэлэх Митраэм, ваянху пне Исраэл мина авода, ваизаку, ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. во-первых, почему Всевышний даже дался этого крика? Так нельзя было раньше избавить. Это ж понятно, что здесь вот просто связывают, что начали кричать. Так вот, говорят наши мудрецы, когда человек находится в какой-то неприятности, и он на ней, он вообще ее не ощущает и на нее не жалуется, его избавление не придет. Для того, чтобы человек спасся от чего-то, он должен почувствовать, что окей, он нуждается в избавлении. Так? То есть наше избавление зависит от наших молитв. И давайте говорить так, по-честному. Мы всегда говорим, почему на наши головы сыпятся столько неприятностей. Потому что когда они не сыпятся, все в порядке. Моя молодость, сегодня 50 лет, как я приехала в это государство с Божьей помощью. То есть вся наша семья приехала, но... Когда мои молодые годы пришлись на сравнительно спокойное время, то есть была война Йом-Кипура, это, конечно, была катастрофа. Мы приехали за полгода до войны Йом-Кипура, а потом, в общем, положение стабилизировалось. И я когда-то разговаривала с своей лучшей подругой, и я ей говорю, вот давай по-честному. Собственно говоря, а кому из нас сейчас не хватает Машиаха? Так, вот мы хабадники начали тогда, we want Машиах now. Я говорю, оставьте. Так, хотели бы по-настоящему, так не было бы такого, что мы бы вели себя все по-другому, скажем так. Это красиво для разговоров. А так, чего нам не хватает? Спокойно, все хорошо. Религиозная жизнь хорошая, материальная жизнь. Тогда не было такой гонки переплюнуть всех окружающих, как сегодня. Все тоже хорошо. Так вот, в этой жизни зачем он нам? Так вот, к сожалению, не хотели молиться по-хорошему, стали молиться по-плохому. Я думаю, что никому сегодня не надо объяснять, почему мы так хотим уже избавления. Так вот, когда почувствовали, когда стало невыносимо, то есть «Ваяр» – это не «Эйну», это «Малыну», это «Лахацин». Когда стало так плохо, закричали. Теперь наш Рав Шимшон Пинкус зацел объясняет, что есть 10 языков молитвы. Так, кстати, в Торе вы не найдете слово «тфила», оно появляется позже у Ханны, и так. А говорит Рав Пинкус, цаака – это вопль. Так, когда человек уже слов не может найти, он орёт. Так вот, когда он орёт, это такая молитва, которая пробивает, так сказать, все перегородки. И посмотрите. Здесь очень видно. Венецака зашем элокей авотену. Когда кричали, ваи баямим арабим агэм, ваямат мэлэх Мицраэм. Спрашивается, какая связь, почему кричали после того, как умер царь Египта. Я видела два толкования. Первое мне очень, опять-таки, напомнило нашу советскую действительность. Они боялись жаловаться. Так? То есть вы в Египте, самое великое мировое государство, вас обеспечивают рыбой и арбузами, так... На что вы вообще жалуетесь? Вам знакомо такое государство?
Чтобы хуже не было.
Так нет, жаловаться нельзя. Тихо. Мы живем в коммунистическом раю, а там был египетский рай. Но умер царь египетский, так? Все вокруг плачут. Они тоже плакали вместе со всеми, но на самом деле слезы были направлены в совершенно другое место. А кто немножко читал описание после того, как Сталин на Пурим подох, как люди боялись показать, что они не умирают от горя, так... А внутренняя радость, а страх, а ненависть, так? А боялись это показать, перешептывались. Так вот, вот этот вот, когда «Ваямет мелех Мицраим», тогда позволили себе плакать, наконец. А второе... Это совершенно из нашей с вами современной жизни. На что мы все время строим? Поменяется власть. Я вот сегодня сидела, читала это толкование и думаю, Господи, да это ж точно, ну про меня. Так, значит... Я эти последние полтора года нашего замечательного предыдущего правительства все говорила, ну когда она наконец, когда оно наконец упадет, это ж сразу в стране все изменится. Так вот, я сейчас имею последние 3 месяца для того, чтобы сказать себе, дорогая, кому надо кричать, к нему. Так, Нетаньяху, он ло Малах, ло Сараф, ло правое правительство и ничего. Так вот, когда они так или иначе поняли, что единственный, кто их может избавить, это Всевышний, вот тогда и пришло это избавление. И посмотрите, каким именем пользуются «Ваи баямим агэм», так, «Ваямэйт мэлэх Мицраем», «Ваянху бна Исраэл минага вода вэйзэху», «Вытал шаваатам элга элоким». «Элоким» – это имя суда, это дин. Но когда они взвопили, боль их была такая сильная, что несмотря на то, что они грешили, несмотря на то, что они были в Мемтедшаре Тума, все это как бы расходится с точки зрения справедливого суда, пришло время их помилования. И теперь Вайшма Ашем эт колейну мидат рахамим, так? Кмошенем. Вайшма Элоким, Вайшма Элоким эт накатам, Вайскор Элоким эт прихто, эт Авраам, эт Ицхак, эт Яков. То есть их избавление опирается на 2 ножки. С одной стороны, то, что они воззвали к Всевышнему, а с второй – протекция еврейского народа, то, что они потомки отцов, которым было обещано это избавление. То есть, когда воззвали, вот тогда это и сработало. «Ваяр» – это не «ейну». А не «ину» – это не бедность нашу, это слово «инуй». и увидел пытку нашу, так?
Страдания.
Страдания, окей. Так, так вот. Зу пришу дерехерат. То есть мы знаем эту историю, что перестали жить как мужья и жены. А это пытка для обеих сторон, это страдание. Так, есть разные объяснения, почему перестали. Есть такие, которые говорят, что египтяне разделили их на мужские и женские лагеря. Так. А есть толкователи, которые говорят, что мужчины не хотели в этот мир приводить детей. Какой смысл, если всех будут топить все равно? Так, так вот, Всевышний видел это, и это была одна из причин избавления. Вэт амалэйну элэ абаним. Амал – это труд, так? Какой самый большой труд каждого из нас с вами? Наши дети, потомки. Так какие, какое тут потомство? Можно жить рабской жизнью, можно жить очень тяжело. Но пока есть потомство, ты себе всегда говоришь, ну если нам нехорошо, может нашим детям будет лучше, мы же все живем для будущего наших детей. Так, а тут кола бена ялода яора ташлиху. Вы кола бат тихаюна. Это же не просто, что девочек оставляют живых. Девочек оставляют для позора, то есть забрать их как наложниц, как прислугу в египетских домах и так далее. То есть это полное уничтожение еврейского народа.
Разложение,
согласна. Так, в это лохоцену. Зеадаха, кмоше неймар, вегам раити, это лохоц, ашер мицраим лохоцим утам. Я видела очень интересное толкование. Когда человек знает даже с самой тяжелой работой, какая его норма, так, знает, сколько от него потребуется, ему дают это делать в его темпе, он может с этим справиться. Но когда у него стоят над мозгами, скорее, 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 сделал еще, 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 когда ты вообще не понимаешь, так сказать, как из этого давления и напряжения выйти, то напряжение в 1000 раз больше, чем просто тяжелого труда. То есть это прессинг постоянный, в котором они находились. Ецеину Ашем Мимицраим, Бьят Хазака, Убизруаны Туда, Убимура Гадолу, Беотот Убанафтин. И вот когда Всевышний, так сказать, когда к нему взмолились, и пришло время их избавления, Всевышний выводит их из Мицраим, Бьят Хазака, Бизруан и Туя, Бимура Гадолу, Балатоту, Бимафти. И вот возникает вопрос, о котором как-то я сама лично не задумывалась, потому что мы настолько привыкли к этой истории. Так, а зачем? То есть, что стоило Всевышнему сделать так, чтобы в какое-то утро египтяне проснулись, и выяснилось бы, что все евреи на конфейной шаре, на крыльях вылетели из Египта, да еще и прихватили все имущество. Это же ясно, что Всевышний с ними не сражается, потому что это путь вывести евреев из Египта. Кроме того, если мы посчитаем, то выясняется, что с того момента, что, значит, Моше и Аарон приходят, и первый раз говорят фараону, что выпусти из евреев из Египта, проходит еще целый год. Так? Зачем они этот год сидят в Египте? Но дело в том, что нужно было не только вывести евреев из Египта, нужно было Египет вывести из евреев. А для этого, во-первых, евреи должны были проникнуться настоящей верой Всевышнего. А для этого одного, даже огромного чуда не хватает, потому что этому чуду на завтра бы нашли естественное объяснение. Вы даже не представляете, сколько я... Вот самым большим чудом современности, я с этим не согласна, но, в, так сказать, в, считается в судьбе Израиля шестидневная война. Я лично убеждена, что война за независимость была большим чудом, и война Йом-Кипура точно была большим чудом, если мы все здесь сидим и разговариваем. С тех пор было еще много такого. Но всегда говорили, это вот за шесть дней страна, ее территория выросла вдвое, освободили все святые места и так далее. Так что очень быстро они нашли всему этому естественные объяснения. Так вот, был год, чтобы показать силу Всевышнего, чтобы египтяне поняли и чтобы евреи поняли. Чтобы поняли, разговор-то с чего начинается. И здесь, секунду, мы перейдем к Хумашу. Так. Избавление евреев начинается с того, что Моше и Аарон приходят разговаривать с фараоном. Так, давайте послушаем этот разговор. Так. И Господь сказал Моше, смотри, я поставил тебя вместо своим посланником перед Паро. Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе. Аарон, брат твой, будет говорить, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце Фаро и умножу знамения мои и чудеса в земле египетской. И не послушает вас Фаро, и я наложу руку мою на Египет. И что и происходит, значит... И сказал Господь Моше и Аарону, говоря, если скажет вам Фаро, говоря, покажи какое-нибудь чудо, то ты скажешь Аарону, возьми посох свой, брось его перед Фаро, и он сделается змеем. Так это делается, и позвал Фаро Хартумим, они бросают то же самое. Фаро говорит, эти фокусы и Хартумим умеют отказывать. Так? И тогда пойди к пару утром, вот он выходит к воде, ты стань против него на берегу реки, посох, который превращался в змея, возьми в руку твою, и вода становится кровью. Хартумеем делают то же самое, и заупрямило сердце, порой он не послушал их. И так далее. Мы можем довольно долго так продолжать. А вот в конце, так, а теперь посмотрите, после саранчи. И поспешил Паро призвать Моше и Аарона, и сказал: согрешил я перед Господом Богом вашим и перед вами, а теперь прости грех мой лишь этот раз, и помолитесь Господу Богу вашему только, чтобы он отвратил от меня эту смерть. Арбейт-то уже так, под конец, так? Так вот, у Паро явно какой-то философский сдвиг за это время происходит. Это не поможет, но он начинает ощущать руку Всевышнего. Так вот, важно, а уж народ кричит: скорее выгоняй, мы не хотим, и так далее. Так вот, чудеса были нужны для того, чтобы показать руку Всевышнего всему миру. Но в первую очередь евреям, потому что, дорогие мои женщины, мы переходим от служения фараону к служению Всевышнему. Так Всевышний не обязан нам с тех пор каждый день делать чудеса, но должно было быть что-то очень убедительное для того, чтобы весь народ готов был на себя принять власть Всевышнего. И вот год это был посвящен образованию евреев и их обучению теме веры, теме службы Всевышнему, теме понимания, насколько велика рука Всевышнего. И поэтому «Ваецейну Ашем Мимицраим, луал едей Малах, вэлуал едей Сараф, вэлуал едей Шалех, Эйла Акадош Баруху Беквото Баяцмо Шинаймар Ваварти Баэрец Митраем Балайла Викети Кол Бхор Баэрец Митраем Миадам Ваднема Вбехол Элогей Митраем Эссе Шхатим Ани Аше Ваварти Баэрец Митраем Балайла Азе Ани Веломалах «Вейкети кол бхор бэрец Митраем, ани вело сараф. Убехол элогей Митраем, айсэ шфатим, ани вело ашалиях. Ани Хашем, аниу вело ахер». Возникает вопрос, а почему действительно нельзя было мобилизовать ангелов на это мероприятие? Так вот, к своему величайшему изумлению я нашла пируш. Я думаю, что все знают в русском обществе, эта фраза очень-очень принята, что рав Ицхак Зильбер Зацал говорил, что если бы кинули ангелов в советскую Россию, непонятно, что бы с ними произошло.
И
совершенно верно, они наверняка, так сказать, упали бы полностью. Так вот, я узнала, откуда он это взял. Это слово в слово написано про Египет у наших мудрецов, что нельзя было послать в Египет ангелов, потому что Тумат Мицраим была настолько сильна, что никакой ангел в этом бы не устоял. Так я, когда это увидела, я сказала: Господи, вот сегодня я получила окончательное подтверждение, что мы все с вами вышли из Египта в нашем поколении. Слово в слово. Это меня, я когда этот пируш увидела, так эту знаменитую фразу Рабби Ицхака «все знают, все помнят». Так вот, слово в слово.
А кто это сказал?
И это в Мидраше появляется, что нельзя было ангелов впустить.
Жалко ангелов.
Да-да, жалко ангелов, они бы упали. Они гувело ахер. Только Всевышний может, без, так сказать, находиться в Египте без того, чтобы это нанесло ему какой-то вред. Теперь в книге Бамидбар указывается, что, значит, когда говорят к еврейскому народу, что ангел вывел вас из Египта. И все толкователи спрашивают, а как это все сочетается? И говорят, ангел – это не ангел, это Моше Рабейну. А почему Моше Рабейну мог там быть безнаказанно? Потому что он полностью подчинил себя Всевышнему. Так он как бы был длинной рукой Всевышнего, и ему передавалась сила Всевышнего, он не от себя освобождал еврейский народ, и поэтому имя его в Агаде даже не упоминается, а он служил рукой Всевышнего, поэтому он мог там быть, и он, и ему Египет не повредил. Так мы таких ангелов тоже знаем, с последнего поколения русского еврейства. Типа Рабби Ицхака, типа мы хасидей Рыбницы Рэбы. Люди, которые жили только во имя Всевышнего, им этот Египет не повредил. Тов. Бият хазака, зеадевер. Теперь я не буду все псуки зачитывать, а только почему это считается яд хазака. Потому что девер, эпидемия, сопровождалась эпидемиями, и все макот при них были некие эпидемии минимального масштаба. Эпидемия, мы тут только вылезли из нее, мы знаем, какой это жуткий страх наводит на население. Безруаны туя, зе ахерев, как говорят толкователи, меч ангела смерти, так, вебемора гадол зе гилуя шхина. И вот это вот, так сказать, было видно. Это трудно даже понять, где мы, простые люди, можем это понять, но было видно шхина, все, кто жили в Египте, могли увидеть, так сказать, эту руку Всевышнего и то, что он делает. И вот оно, было тот зэгамоте, Убымавтим зе Адама, то есть Всевышний всеми силами показывает еврейскому народу, как он выводит народ из рабства. Теперь, если можно, еще одну строчку. Начинаются макот. Дам вэш вэтимрот ашан. Давар ахэр. Бият хазака штайм, безруана туя штайм, бэмора гадол. То есть 10 макот, каждая из них была сделана. Одна бият хазака, другая безруана туя. Так? И тут очень важно понять порядок Макот и почему, собственно говоря, всему уже можно было научиться Мимакада. Почему она первая? Потому что это Шфатим Белогей Мицраим, суд над богами Египта. Нил был богом Египта, они верили в его силу. И вдруг вода, которая давала плодородие всей долине, превращается в кровь. Окей. Давайте объясним это каким-то природным явлением. Не, я не смеюсь. Полным-полно таких псевдонаучно-религиозных объяснений. Нил был переполнен планктоном. Нет проблем. Я за планктон. Во-первых, такой, который вовремя прибывает в нужную точку Земли, но это мы оставим. В нужном количестве. Но пошли дальше. Это очень интересно. А куда планктон исчезает из той воды, которую черпают евреи? Более того, как только египтянин отбирает у еврея эту воду, она превращается в кровь. Единственный способ купить за деньги, и тогда это остается водой. Так вот, уже Бемакара и Шона показали не только что очень часто все философы готовы принять. Великого часовщика. Так, завел часы мира. Так, ну, понимаете, так сказать, утверждать, что наш мир со всей его закономерностью – это одна сплошная случайность, я всегда говорю, что все, кто могут это говорить, никогда в жизни не учили статистику. Все-таки на любом курсе науки от людей требуют статистическими данными доказать свои выводы, так? Так, чтобы такое количество случайностей, как произошло, и что образовалась бы наша планета со всем, что на ней происходит и так далее, умные люди, у которых не пытаются специально доказывать, что материализм – это самое великое изобретение человечества, так они понимают, что это не могло быть. Но о чем идет речь? Великий часовщик. То есть кто-то завел мир, но что он потом будет на мелочи размениваться и управлять каждым человеком, каждой вещью, оставьте покоя, Бог чересчур велик, чтобы возиться с такими мелочами.
И занят.
Так вот, поэтому нужно было с первого момента показать, что есть ашгаха пратит, что видно, кто еврей и кто египтянин. И видно, когда еврей, когда египтянин честно покупает свою воду, а когда он ворует и отнимает ее силой. И кто действует не по законам справедливости, есть наказание, его вода превращается в кровь. А кто, так сказать, делает то, что надо, его вода остается водой. И каждая из этих макот, это было одним дополнительным уроком веры. В каждом было видно, вот они явления природы, которыми управляет Всевышний. А теперь давайте посмотрим на самую непонятную строчку во всей Агаде. Раби Иуда, Гая, Нотен, Багем, Симаним, идут Рашит и Вот. Дацах, Ахаш, Бехам. Так я честно говорю, самое непонятное. Любой из нас может сделать эту аббревиатуру, нахон. Так, Если бы это была только памятка, был бы смысл это записывать вот так вот. Так вот, давайте посмотрим, что такое «Дацах», «Адаш», «Вебехар». Это три серии макот. Так? Теперь, как шли макот? Неделю мака, три недели отдых на размышления, исправление плохого поведения. И таких было три серии. В каждой серии два первых, они с предупреждением, то есть вот я читала про Макадам, я опять беру хумаш, и сказано, так сказал Господь, из этого узнаешь, что я Господь. Вот я ударю посохом, который в руке моей, по воде, а что в реке, и она превратится в кровь. Предупреждены. Цфардея. И сказал Господь Моше, зайди к порой, скажи ему, так сказал Господь. Отпусти народ мой, чтобы послужили не мне. Если ты же ты отказываешься отпустить, то вот я поражаю всю область твою лягушками. А вот теперь третья мака. Это Киним, и сказал Господь Моше, скажи Аарону, простри посох твой и ударь в прах земной, превратится он во вшей по всей земле египетской. То есть нет предупреждения. Каждый раз вся серия так и идет. Две первые маки в каждой серии с предупреждением, третья без. То есть по галахе нельзя наказывать человека, если он не предупрежден, что за определенное поведение будет наказание. Это иногда звучит полным абсурдом, но скажем, есть убийца, что видели, как он кого-то убил, два свидетеля видели, если перед этим эти свидетели ему не сказали так. Дорогой товарищ, нельзя убивать других, и за убийство наказываются смертной казнью, то его нельзя наказать за это. Можно наказать, но не смертной казнью за то, что он убил другого человека. Должно быть предупреждение. Но двух предупреждений достаточно. Если с двух раз человек не понимает, третий раз говорить некому. Тогда почему три серии, где это повторяется?
Казака.
Не только. Так хватит, все остальные восемь макот дважды предупредили на кон. Да. Почему опять в каждой серии дважды предупреждают, а на третий раз нет? Так вот, давайте посмотрим. Да, Цфардея Киним, это была показана власть Всевышнего над всем, что ползает у нас под ногами, то есть на самом низком уровне. Так?
В прямом смысле.
Совершенно верно. Причем на первые два еще и Хартумим говорят, а мы тоже такой фокус умеем показывать. Про Киним они уже говорят, нет, это уже Эцбайлоким, и уже видно руку Всевышнего. Кстати, не руку, палец, так? Окей, теперь Адаш, Аров, Девер, Шхин, это на уровне человеческого роста. Так? Дикие звери, моровая язва, язвы на теле, шхин. То есть ясно, что есть Бог, который властвует над всем, что ползает по земле. Ясно, что есть Бог, который властвует над всем на уровне человеческого роста. Барат Арбай Хошех, это все макот, которые с небес спускаются, есть кто-то, кто властвует высших мирах. Макат Пхорот – это отдельная история. И вот здесь очень важно понять одну вещь. Слушайте, а почему именно первенцев? Почему не всех мужчин? Почему не всех женщин? Почему были избраны первенцы? Потому что первенец – это символ гордости. Все, у кого есть первенец, вспомните. Я лично помню себя, когда мой сын родился. Ну, просто до меня никто такого чуда на свете не совершал. Это совершенно понятно. Не, по сегодняшний день вспоминаю с таким смехом, но тогда это я обиделась на полном серьезе. Мне медсестра говорит, которая привозит эту кровь, так... Ты проверяй каждый раз номер у младенца и у себя на руке, что они совпадают, а то можно спутать. Я на нее смотрю и думаю, как она смеет сравнивать вот всех этих уродливых, красных, какой-то кусок мяса с моим совершенным первенцем. Потом уже взрослая женщина и рассматривала его фотографию около месяца. Господи, Боже мой, что оно там было? Так, но тогда... Так вот, Пхори – это гордость. Последняя макайка – сломать гордыню Египта. Первенцы, кто становится царем, кто наследует власть, если все в порядке, да, первенец. Поэтому фараон, эта мака угрожает ему, в отличие от остальных. Так вот, эта серия, она в себя как бы вкладывает дацах, адаш, вебакав. Это не просто так, запомните аббревиатуру. Это Раби Иуда Гая Нотен Баем Симаним. Всевышний властвует над всем миром, весь мир в его руках.
На всех уровнях.
Абсолютно, на всех уровнях, спасибо. И гордыня человеческая должна быть подчинена ему. То, окей, это мы успеем. Эти два отрывка, когда, значит, давайте мы их рассмотрим. Раби Йоси Аглили Омер, откуда мы берем, что Бемицраим было 10 макот, в Алаям 50 макот. Бемицраим Магомер, Эцба Элоким, и Валая Магомер, Ваяр Исраэл, это Ягда Гдула, Ашераса, Ашем Бемицраим. То есть в 5 раз больше. Так Эцба, она, палец он один, так в Египте. А тут вся рука была над ними. Теперь мы, значит, получается так. Бесер макот, а норме это Бемицраим лаку эсер макот, валаям лаку хамишим макот. Сейчас мы и дальше разберемся, но я в первую очередь говорю, я думаю, что это толкование знают большинство, но все-таки повторим его. Зачем нужно столько макот? Чего мы соревнуемся? 50, 200, 250. Но есть у наших пророков такая фраза. «Кола макот ашер эвэти бэмицраем, ло яву уалэха кианы ашем рофэха». Все проклятия, все наказания, которые пали на голову египтян, не будут на тебя, еврейский народ, потому что я твой исцелитель. Так чем больше макот было у египтян, а там тем больше наша защита от всяких несчастий, неприятностей и так далее. Поэтому мы заинтересованы увеличить их число. Но Все-таки, а что это значит? Вот следующая фраза. Мы няньши, кола макар, вы макаш, гевия, кадош баруху ал Мицраем, айташи ларба макот. Так, что значит арба макот или хамеш макот? То есть, это какие-то силы духовные, которые действуют. Это как это влияет на природу, на человека и так далее. То есть это не про каждая из этих историй, каждая отдельная мака. Там были не только, скажем, возьмем оров, где дикие звери различают между египтянами и евреями. Возьмем эпидемию скота, где кто поверил Всевышнего и завел свой скот среди египтян в хлев, а не оставил его в поле, его скот не гибнет. То есть на каждом таком ударе еще раз и еще раз проявляется воля Всевышнего и его управление каждой деталью. И вот это вот длинный такой курс по вере Всевышнего на протяжении всего года, который они получают. Спрашивается, почему нужен такой длинный курс? Потому что давайте спросим самих себя. Тут кто-нибудь сидит, которая может сказать, я ни разу не видела Ашгахат Ашем в своей жизни. Я не думаю, мы все... Есть случаи, когда мы все стоим и говорим, Господи, ну как ясно, что вот она Ашгаха пратит. Почему при следующей неприятности мы это забываем? Потому что это человеческая природа. Так вот, так как они были нашими праотцами, так как им предстояло передать веру потомству, передать ее на долгие поколения, то они нуждались в очень серьезном курсе веры. И этого курса должно было хватить на все дальнейшие поколения. И каждая из этих макот была частью этого курса. Теперь, просто чтобы технически понимать, как это идет. Махлокет бен Раби Элиэзер в Раби Акива. Они говорят тот же самый пасук, но Раби Элиэзер говорит, что Бамицраим, каждая мака была из четырех ударов по египтянам. А теперь посмотрите. Вайшлах бам харона по. Эвра, давайте, вот оно. Если расставить писук, знаки препинания, то тогда Раби Элиэзер говорит так. Вайшлах бам харона по. Харона по гнев свой. В чем заключается гнев? Двоеточие после харона по. Так, Эвра, Везам, Вецара, Вемишлах от Малахим Раим. Это что харон апо это гнев. Почему Ваихар аф Ашем, это фраза, которая в Торе много повторяется. Женщины дорогие, кто сильно разозлился? Знаете, как нос раздувается, так? То есть, видя гнев, первое, на чем мы видим гнев, это вот это вот дыхание с ноздрями, ноздри большие становятся, так? Харон Апо – это такое броское проявление гнева Всевышнего, так? В чем оно заключалось? Тут запятая у нас стоит, но надо было бы поставить в пасуке двоеточие в четырех вещах. И в рав, и зам, в цара, в мишлах от малаха и раим. Так? И если у кого-то русский перевод, переведите, я не беру точно, переводить. Зам, страшный гнев. Ну.
Он послал на них пламень гнева своего, ярость и негодование, и бедствие, и нашествие злых ангелов.
Окей. Так. То есть его ярость проявлялась вот в этих четырех вещах. Теперь. Раби Акива умер, Миньян, Шекол, Макава, Макаша, Ивия, Катош, Баруху, Алмицей, Айташ, Илхам, Эш, Макот. А он видит Харон, Апу, как одно из проявлений гнева. Не в гнев Всевышнего состоялось четырех частей, а было пять проявлений гнева. Вот здесь оно правильно, когда оно идет через запятую. Так? То есть было такое проявление, такое, такое, пять. Окей? Угу. Так вот, все эти макоты, это было наказанием египтян, от которого мы молимся, чтобы мы были избавлены. Так? И теперь... Я вас должна спросить. Я начала 8-10 минут, я готова вернуть эти 10 минут. То есть я обязана их вернуть, но вопрос, или публика может задержаться еще. Да. Тогда давайте мы как раз выйдем на Галейла Гадол. Я очень хотела... Кама малот, то вот лэшэм алэк. Илэ гоц ейну мимитсрам. Да все знают этот отрывок. Да ейну я не буду его сейчас в деталях. Но давайте закончим его и теперь посмотрим. Секунду. Можно до конца? Все да ейну доведите до конца. Алла, вот оно. Аллахат кама векам това кфула умекупелет ламаком алейну. Так вот, что это значит? Вот это даейну. Что нужно уметь быть благодарным за каждую хорошую вещь, которую тебе делают. Даже если ты не получил все, что ты хотел по полной программе. Потому что очень часто и в человеческих отношениях, и уж тем более в наших отношениях с Всевышним, да, это оно, конечно, хорошо, но вот это мы же не получили, это не произошло, поэтому из-за того, что мы получили, мы не благодарим. Так вот, нам напоминают, что нужно благодарить. Аллахат кама вы кама. Так вот, благодарность наша должна быть кфула умехупелет за то, что все эти вещи с нами произошли. А теперь мы их можем посчитать, но не будем тратить время, их 15 штук. И вот эти вот 15 штук, так, наших благодарностей, в честь их в храме есть 15 ступеней входа в самую важную часть храма. И в честь их Давида Мелех и остальные написали 15 Ширей Амалот. То есть храм – это место нашего максимального приближения к Всевышнему. Оно происходит благодаря всему, что здесь перечислено, что мы были избавлены из Египта, что египтяне были наказаны, что их боги были наказаны, так? И что привел нас в землю. Кстати, то, что я всегда спрашивала и получила в прошлом году ответ, так я с вами делюсь, у нас там есть. Авзеши кирвену лагар Илу, кирвену лагар Синай, вело натан лану, это Тора, так? Так я, значит, видела вопрос, что, и у меня он возникал, какой смысл было нас приблизить к горе Синайской, если бы мы там Тору не получили? Но сами чудеса, которые там видели, голос Всевышнего, роим это колот, видят, видим звуки, так? Они должны были иметь такое огромное духовное влияние, что уже даже этого было бы вполне достаточно, чтобы благодарить Всевышнего. То есть каждая из этих вещей, собственно говоря, их цель была приблизить к нас к Всевышнему по максимуму, и мы это запомнили навсегда. То теперь, как мы это помним, благодаря тому, что сказал Рабан Гамлиэль, нужно говорить три вещи перед Песахом. И мало того, что мы их едим, нужно объяснять, зачем мы их едим, что они должны напомнить. Песах – чудо избавления еврейских пхорим, так, которые все остались в живых, потому что Всевышний в одном доме умертвил, в другом нет. Ашгаха протит мухлы. Маца, что когда пришло избавление, оно пришло в одну секунду. Не успело тесто прокиснуть. Так? То есть наступил момент избавления, и вот все избавлены. И это то, о чем мы всегда просим, чтобы вот так пришел момент этого избавления. Не, вы знаете, вот, я думаю, 210 лет в рабстве. Так уже, наверное, всякая надежда ушла. И вдруг в минуту, да, год видели чудеса, видели, что происходит, но вот наступает этот момент. Я когда-то читала такую историю, значит, я думаю, что многие женщины слышали, было такое моральное движение от Нуата Мусара. И многие из этих глав этого движения приехали сюда, в Израиль. И основали такой бейт-а-мусар, то есть человек туда приходил подумать, поговорить с собой о своем поведении. И два очень крупных последователя этого движения там нашли друг друга. И стали вместе говорить абсолютно на полном серьезе, что они вот, значит, они не продвигаются достаточно в службе Всевышнего, потому что нет у них духовного руководства. Каждый из них мог быть крупнейшим раввином сам по себе. Один говорит другому: может, ты меня будешь учить, и хвалит Дашем. Он ему говорит: куда я, ты меня учи. Решили, что идут к самому умному человеку в Иерусалиме. Кто был самый умный человек в Иерусалиме? Рав Шмуэль Салантер, первый ашкеназский раввин. Все, что о нем читаешь, вот действительно, кроме того, что человек был праведник, был исключительно умным человеком. Он их обоих, может, он их наставит, он их выслушал, сказал, что, ребята, я человек занятый, вообще, я не мусарник. Но ты иди к тому, а ты иди к этому. Теперь эти оба раввина, которых он их направил, были тогда намного моложе этих учеников. И, естественно, ужасно стеснялись, когда они пришли к ним с таким предложением. Что делать, как выкрутиться красиво из этого положения? Они им предложили присоединиться к уроку, который они дают. Окей, так вот один из них, значит, про второго они будут... А, и до каких пор они должны ходить на этот урок, пока они не услышат там что-то совершенно новое, что они еще никогда не слышали. И вот они, значит... Оба этих сравнительно молодых раввинов, один из них про которого я буду рассказывать, был рабби Йосеф Хаим Зоненфельд, второй ашкеназский главный раввин Иерусалима. Так он про себя так подумал, что интересно, когда я смогу сказать вещь, которую тот никогда не слышал. Теперь он на его уроке сидел молча, никогда ни во что не вмешивался, честно приходил на урок, но не говорил ни одного слова. Пока Реб Хаим Йосеф не сказал, так вот мне не мешает. Если не знаю, что женщина, мне не мешает, я бабушка. Так, значит, так вот, он зацитировал из Гмары отрывок «Эйн бен Давид ба эл митох гэсэх дат». Сын Давида, то есть Машиах, не придет, пока не отвлекутся от его прихода. И тот вскочил и говорит: «Как? Нам же велено в него верить и ожидать его каждую минуту, хоть он и задерживается. Как можно отвлечься?» Я думаю, что мы можем понять, как можно отвлечься, но для него это выглядело абсолютно ненормально. И он ему сказал: вот, говорит, скажи, после 2000 лет изгнания вдруг скажут, Машиах пришел. У тебя в первый момент не пробежит в голове, а может, это ошибка. А кто знает, или он правду Машиах? А он не Машиах Шейкера, как уже было. Через минуту ты побежишь его встречать. Но в первый момент это проскочит в мозгах. Он встал, сказал «Зот Торат Эмет» и ушел с урока. Он услышал новую вещь. Так вот, женщины дорогие, дай Бог, чтобы нашего эсэхда достаточно на Машиаха упал не. Так чтобы мы его как можно скорее увидели.